Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Но мы с вами продолжаем наше повествование, наше путешествие по различным эпистолярным жанрам. Как мы говорили уже на нашем прошлом разговоре, мы с вами уже изучаем третье письмо. Мы изучали письмо Рамбана сыну, письмо Вильнинского Гаона сыну. А теперь мы с вами замахнулись на письмо, которое написал Хаздай ибн Шапрут хазарскому кагану. Мы разберемся, что такое каган. Каган — это не коган, сразу хочу предупредить. И ответное письмо хазарского кагана Хаздая ибн Шапруту, которое мы, кстати, не уверены, получил ли он его. То есть мы его прочли его в конце 19-го, начале 20 века. А вот получил ли адресат это письмо, мы, к сожалению, не знаем. Но мы постараемся обо всем этом поговорить, во всем этом разобраться. Одним словом, присаживайтесь поудобнее. У нас есть практически 50 минут и вторая серия. Письмо Хаздая ибн Шапруту хазарскому кагану Йосефу бен Бениамину. Помните, как у Льюиса Кэрролла было в «Алисе в стране чудес», когда Алиса кушала там за столом, ей сказали: знакомьтесь, Алиса — это пудинг, пудинг — это Алиса. Поэтому, как мы знаем по закону жанра, правильнее всего познакомиться с героями нашего письма, и нам тогда будет более понятно, о чем это письмо, что говорится в этом письме. Поэтому на прошлом нашем разговоре мы немного с вами начали говорить о хазарах. Мы вернемся к хазарам. Я просто обещаю, евреи не обещают. Блинедер, как говорится, без обещаний. Вернемся обязательно к хазарам и обязательно расскажем о них. Но, опять же, если знакомься пудинг, то тоже познакомиться с самой главной изюминкой этого письма, человека, который написал это письмо, Хаздая ибн Шапрута. Познакомиться с ним, немного узнать о том времени, когда он пишет это письмо. И мне кажется, что нам тогда будет намного более понятней содержание и идея, мотивы написания этого письма. Итак, Хаздая ибн Шапрут. Для того, чтобы нам познакомиться с этим человеком, нам с вами на машине времени нужно будет переместиться в далекую эпоху, в X век, точнее, даже в самое начало X века, в 912 год в Испании. Поверьте мне, если бы мы с вами были путешественниками во времени, и вы бы спросили у меня, где я хочу очутиться в 912 году, скорее всего, я бы сказал, что я хочу очутиться в Кордове. Хотя, опять же, может, 912 год — это не самое лучшее, это 929-е, это было бы более интересно. Я сейчас объясню, что имеется в виду. К 912 году Европа представляла собой разложившуюся Римскую империю, точнее, даже не просто разложившуюся, а разложившуюся в высшей степени Римскую империю, различные варварские королевства, которые начинают появляться. Это плюс-минус эпоха Карла Великого. Это действительно была великая эпоха, но она заканчивается, и мы уже будем говорить о его потомках. Допустим, о таком императоре Священной Римской империи, как Атон, мы его будем сегодня тоже упоминать. В общем, как бы там ни было, поверьте мне, дорогие мои друзья, если бы мы хотели бы попутешествовать по времени, везде было опасно, а вот интересно было в Кордове. И поэтому давайте мы действительно с вами совершим это виртуальное путешествие в нашем воображении. 912 год, Кордова. Год, когда человека, которого звали Аль-Рахман, или по-русски, как его зовут, Абдурахман, Абдурахман III становится эмиром Кордовы. Ну, что можно сказать про Испанию? Я не буду эту всю длинную историю повторять. У нас на канале «Еврейская история» по поводу истории еврейского народа в Испании есть очень много лекций, поэтому то, что называется «на одной ноге». Испания, которая когда-то была римской провинцией, такой богатой римской провинцией, там жили и римляне, и представители других народов, и евреи там жили, довольно богатые. На каком-то этапе, при самом развале Римской империи, стала местом, куда побежал такой дикий народ с германских земель, который назвали Вестготы. Вестготы на земле Испании устраивают свои королевства. И, соответственно, они начинают притеснять евреев. Очень сильно притесняли евреев, поэтому когда в 8 веке через Гибралтарский пролив, который еще тогда Гибралтарским проливом не назывался, с территории современного Марокко, туда приезжают берберы, а это были именно берберы, которые приняли ислам, с Марокко они приезжают. Они, в общем, приехали туда просто пограбить, но так получилось, что они не пограбили, а захватили практически весь Пиренейский полуостров, практически всю Испанию. Ну, кроме некоторых там королевств, там Навара, Леона, вот это то, что осталось христианским. И вот с этого момента начинается вот так называемый, а может не так называемый, вообще просто начинается золотой век испанского и еврейства, и вообще золотой век испанской цивилизации. Мы сейчас привыкли к тому, что Европа, она такая более грамотная, цивилизованная, Восток, он более такой фанатичный, со всем уважением к Востоку. В те времена было все, ну, совершенно наоборот. Европа была очень безграмотная, очень фанатичная, очень плохо и дурно пахнущая во всех отношениях, и люди не мылись, и, ну, в общем, плохо там жилось. Мы бы, наверное, и 5 минут в Европе того времени не смогли бы просуществовать. А вот Испания, это была совершенно другая земля. Там и арабы, которые там были, они создают совершенно потрясающую культуру, совершенно потрясающую цивилизацию с поэзией, с наукой. Вот все древнейшие, допустим, произведения той же самой греческой, латинской письменности, Аристотель, Платон и так дальше, они, в принципе, по большей мере сохранились благодаря арабам, потому что первые христиане все это уничтожали, сжигали, выбрасывали и так дальше. Поэтому наступает век действительно совершенно потрясающей цивилизации, арабской цивилизации, очень толерантной, которую вот, в принципе, я вас и приглашаю. Так вот, в 1912 году, когда эмиром Кордовы становится Абдурахман III, он видит о том, что положение, ну, в общем, в мире было нестабильное. Ну, в принципе, оно всегда было нестабильное, но тогда в Испании оно было вдвойне нестабильное. С одной стороны, это был халифат, который назывался халифат Фатимидов, который был в Египте. Я не буду сейчас вам морочить голову с этими вещами. Ну, в общем, скажем так, халифат Фатимидов, они, кстати, были шиитами, людьми не совсем традиционной ориентации в плане ислама, потому что в основном все в исламе сунниты. А халифат – это, в общем, такой главный арабский орган, то есть это вот глава огромного, такого большого арабского государства. И так получалось, что, в общем, как бы все плюс-минус этому халифату Фатимидов было подчинено, кроме Испании. Вот Фатимиды, они постоянно думали, как бы, в общем, Испанию отобрать от, как они считали, самопровозглашающих себе эмиров и так дальше, вот, в частности, Абдурахмана III. Поэтому это была одна угроза. Другая угроза, которая была в Испании, это, опять же, недобитые визготские королевства Навара и Леона, дикие христианские королевства, не потому что они христианские, потому что они дикие. Тогда вообще христианская Европа была дикой по большей своей части. Поэтому они тоже постоянно враждовали то друг с другом, то нападали, соответственно, постоянно на арабов, начиная делать то, что потом будет называться реконкиста, когда, в принципе, с территории Испании будут выгнаны все арабы, и тогда начнется слепота, и сразу же после этого, после взятия Гранады, в 1492 году, для того, чтобы сделать такое большое празднество, решат евреев из Испании выгнать. Ну, люди были такие, такая была эпоха. Ну, опять же, это будет намного более в поздние времена, а пока в X веке, в начале X века, еще пока все относительно нормально. Плюс еще сам Кордовский эмират, о котором идет речь, который возглавляет, опять же, Абдурахман III, он представлял собой тоже такое, знаете, осиное гнездо. Сам халиф, он по большей части правил только Кордовой, близлежащими деревнями, а вся остальная территория, это, в общем, были враждующие друг с другом различные феодалы. И вот Абдурахман III решает объединить все вот эти вот враждующие страны, враждующие различные королевства в единую территорию и создать единое арабское государство на Пиренейском полуострове. Ну, нужно сказать о том, что Абдурахман III в высшей степени был человеком, то, что называется, с большой буквы. Он был, во-первых, правитель-философ. Он был человек, для которого идеалом был мир, а не война. Это, кстати, очень редкая вещь. Мы будем видеть о том, что всю жизнь Абдурахман III будет стремиться к миру. Он будет стремиться к тому, чтобы люди не убивали друг друга, а чтобы люди благоденствовали. Это будет одна из главных его идей. Он будет покровительствовать искусству, литературе, наукам. Да и правление его будет очень толерантное. Очень толерантное в том плане, что для Абдурахмана III религия, как-то ни странно, для X века, она была второстепенна. На первом месте это были добрые и деловые качества человека. Если человек был порядочным, если человек был толковым и умным, Абдурахман III никогда не смотрел на его вероисповедание. Этот человек мог в пока еще эмирате Кордовы добиться многих-многих результатов. В 929 году Абдурахман III делает вещь, в общем, пусть которой могла бы разразиться там мировая война, не знаю, там выходили бы на площади с там плакатами от реки до моря и так дальше, потому что он решил провозгласить себя халифом. Я не буду опять же говорить, он действительно был потомком халифов, первых халифов из династии Омейядов, но последний халиф из этой династии был добит 200 лет тому назад. Но это то же самое, что если бы, не знаю, там 200 лет после Октябрьской социалистической революции пришел бы какой-то потомок Романова и сказал, а теперь, значит, я российский император. То есть, хотя он был потомком, еще раз, династии, которая была свергнута 200 лет до этого, он был последний, один из последних ее представителей, он решает ни много ни мало провозгласить себя халифом Кордовы. Ну и то же самое, чтобы опять же было понятно, как если был бы второй папа римский. Вот есть один, а второй, говорят, а теперь я буду, значит, вторым. Понятно, что это не вызвало больших таких эмоций радостных в халифате, которым правили шииты, поэтому Испания, она вообще становится как бы вне закона. Но Абдурахману III как бы на все это, как-то более это красиво сказать, было все равно. Он гнул свою линию, а линия партии, которую он гнул, заключалась в том, что он хотел создать действительно процветающее культурное государство. Так вот, правая рука Абдурахмана III, человек, благодаря которому создается это необыкновенное государство, которое будет называться Кордовский халифат, будет и герой нашего повествования Хаздай ибн Шапрут. Ну, перед тем, как мы еще раз поговорим о Хаздай ибн Шапруте, буквально еще, ну, не знаю, два слова о том городе, куда мы с вами попали, Кордова. Кордова в X веке необычный город, в нем проживает около 500 000 человек, 500 тысяч человек. Ну, вы скажете, ну, 500 тысяч человек, там, в Советском Союзе, я помню, что если там в городе не был миллион человек и не был миллионником, там метро не строили, поэтому там, что такое 500 тысяч человек? Но, как бы, может, сейчас 500 тысяч человек – это ничто, а тогда 500 тысяч человек, поверьте мне, это один из самых больших городов мира. Ну, для сравнения, чтобы было понятно, очень такой необычный человек, действительно необычный человек, которому, не знаю, надо везде памятники ставить. Человеку, у которого была фамилия Гутенберг, который изобретает печатный станок, и с него начинается книга печатания. Вот Гутенберг, он живет в 15 веке. Ну, окей, это спустя там 550 лет после этих событий. Он живет в городе героя Майнсе. Так вот, когда там живет Гутенберг, Майнс был немаленьким городом, и тогда в Майнсе проживало 6 тысяч человек. Ну, чтобы было просто понятно, о каких городах идет речь. 6 тысяч человек было в Майнсе. В Кордове было 500 тысяч человек. Это был процветающий город с красивыми дворцами, с красивыми садами, с банями, которые были везде. В арабском халифате люди купались. Это может показаться странным, потому что в Европе не купались. По разным причинам, иногда по религиозным причинам считалось о том, что человек после крещения не должен смывать ту воду, в котором его крестили. Поэтому были многие люди, которые вообще не купались всю жизнь. Нужно сказать о том, что Елизавета, жена Фердинанда, ну, это сладкая парочка, которая будет изгонять евреев из Испании в 1492 году, она лично вспоминала о том, что перед свадьбой со своим суженым Фердинандом она покупалась второй раз в жизни. Видно, первый раз был, когда, в общем, она была в бессознательном возрасте, когда ее крестили, когда она маленькая была. А потом, значит, второй раз в жизни. Микеланджело, который там Сикстинскую капеллу там разрисовывал и так дальше, его можно было всегда отличить по запаху, прошу прощения, потому что у Микеланджело была, ну, как бы теория такая, что человек вообще никогда не должен купаться. Ну, так было принято тогда, а вот в Кордове было совершенно по-другому. Там были бани, люди были опрятные, там была гигиена определенная. В общем, город необыкновенный, Кордова. Теперь давайте все-таки знакомиться с пудингом. Я прошу прощения, перед Хаздаем ибн Юсуфом, бен Исхаком, бен Эзра, ибн Шапрутом, что я его, не дай бог, назвал пудингом, но с героем нашего повествования. Итак, Хаздай ибн Шапрут, как мы только что сказали, у него много имен. Хаздай ибн Юсуф, бен Исхак, бен Эзра, ибн Шапрут. Он входит в еврейскую и в мировую историю просто под именем Хаздай ибн Шапрут. Его папа был богатым таким купцом, он жил в Кордове, был богатый человек и человек, который был один из, ну, скажем так, руководителей еврейской общины Кордовы. Про его папу можно еще раз много рассказывать, звали его Юсуф или Йосиф, как его папу звали. Он, ну, в первую очередь прославился тем, что он построил легендарную синагогу в Кордове, потрясающей красоты. Вот это строит папа Хаздай ибн Шапрута. Ну, соответственно, Хаздай ибн Шапрут растет в очень богатой и интеллигентной семье, получает потрясающее образование, был полиглотом, знал огромное количество языков. Ну, во-первых, он знал арабский язык, это язык улицы, на котором все говорили. Ну, понятно, он знал священный, святой язык, он знал иврит, он знал в совершенстве латынь и знал в совершенстве романские языки. Ну, это говорит о том, что он мог общаться с христианским населением Испании, а латынь тогда, в принципе, в христианских странах это как английский язык, это язык международного общения, так что он его тоже знал. Но самое главное в профессии Хаздай ибн Шапрута, кроме его необыкновенной мудрости, он был и человек, который называется Талмид Хахам, он был и раввин, хотя он, опять же, раввинскую должность никогда не занимал, но он был, в общем, человек очень-очень грамотный в еврейском плане, в первую очередь. Его профессия – это была профессия доктора, врача. И Хаздай ибн Шапрут прославился тем, что он изобрел какую-то панацею от всех болезней, о которой мы знаем, опять же, даже не из еврейских, а из арабских источников, некую такую мазь, которая называлась Аль-Фарух. Опять же, не знаем, что это за мазь, но говорили о том, что это вот мазь, которая могла спасти человека, ну, вот, не знаю, практически от всех болезней, которые могли быть. Если в Европе тогда лучше к врачам, то, что называется, было не попадать, потому что попасть к врачам в Европе в то время, это было опасно для жизни. Ну, скажем так, если человек умирал, ему предлагали, он хочет умереть без мук или с муками. Если он говорил, хотел бы немножко помучиться, тогда к врачам. Потому что без мук можно было без врачей умереть. Поэтому в Европе врачи – это был страх и ужас, не буду про это все рассказывать, и про методы лечения и так дальше. А вот на Арабском Востоке, и в частности в Испании, врачи были действительно врачами. Я не скажу, что это были врачи 21 века, но это были лучшие врачи мира, которые тогда были. И вот Хаздай ибн Шапрут, в первую очередь, он прославился именно как врач. Абдурахман III, узнав о способностях молодого человека, врача, приглашает его к себе во дворец, чтобы он стал его, ну, как называется сейчас, лейб-медиком, наверное. То есть, чтобы он стал личным врачом халифа. Он его, безусловно, лечит от всех болезней, то есть так же, как всю его семью. Абдурахман III, опять же, будучи философом, будучи очень эрудированным человеком, видит о том, что его личный врач, человек необыкновенного ума, необыкновенной такой порядочности и вообще, ну, в общем, человек такой неординарный совершенно. И они подружились Хасда ибн Шапрут с халифом Абдурахманом III, если так можно сказать, подружились. Абдурахман III предлагает Хасда ибн Шапруту, кроме должности врача, взять еще одну должность. Он сказал, а что будет, если я тебе предложу, уважаемый Хасдай, кроме того, что ты занимаешься врачеванием, стать еще министром финансов Кордовского халифата. И Хасдай ибн Шапрут принимает эту должность, он становится его личным, как бы, ну, я не знаю, казначеем, ну, по современным понятиям, становится министром финансов Кордовского халифата. Нужно сказать, что буквально за 3-4 года, когда Хасда ибн Шапрут был министром финансов, Кордова, она увеличивает свой доход в разы. Не просто не немножко увеличивает, в разы увеличивает. И она становится одной из самых богатых стран мира на тот момент. Абдурахман III, видя необыкновенные способности своего врача и уже министра финансов, предлагает Хасда ибн Шапруту еще одну должность. Стать еще и министром иностранных дел Кордовского халифата. И Хасда ибн Шапрут тоже принимает эту должность. Одним словом, без лишнего там предисловия, там растекания водой по древу и так дальше, можно сказать о том, что Хасда ибн Шапрут, подобно Йосефу, о котором мы не так давно читали в наших недельных главах, становится вторым человеком после фараона. То есть он становится вторым человеком после халифа. То есть он, в принципе, становится его правой рукой. О том, что он уже врач, это уже было на 25-м плане, в первую очередь министр финансов, но самое главное, министр иностранных дел. И вот Абдурахман III, он просит Хасда ибн Шапрута воплощать его мечту, то, что называется, в действительность. Какая у него была мечта? Мечта – всеобщий мир. Это редкая мечта в X веке. Я вам честно скажу, в 21 веке это нечасто встречающаяся мечта. А вот у Абдурахмана III его взгляд на мир заключался в том, что все люди должны жить в мире. И вот Хасда ибн Шапруту поручается, это необыкновенная такая миссия, наладить мирные отношения со всеми странами, которые, в общем, находятся вокруг, не только в регионе, вообще вокруг, там супер какими-то странами. Ну, первое, с кем решает Хасда ибн Шапрут наладить хорошие отношения, это был Константин VII, император Византии, который заседал в Константинополе. Ну, как вы понимаете, для Византии, христианской страны, любая форма ислама в те времена, это, в общем, была как красная, не знаю, тряпка, которую махают перед быком. Но, как говорит древняя каббалистическая мудрость, враг моего врага, в общем, является мне другом. Точно так же Израиль сейчас, он заключает все вот эти вот соглашения, авраамические и так дальше, со странами арабскими не из-за того, что они Израиль очень любят, а из-за того, что они вместе очень не любят Иран, кстати, шиитский Иран. Поэтому заключаются договора. Так вот, Константин VII, он постоянно терпел набеги от фатимидов, которые были в Египте, от фатимидского халифата. И, в общем, он хотел заручиться, скажем так, союзниками даже и на, то, что называется, Арабской улице. Хотя, по большей части, я вам скажу, хотя это называется «Золотой век арабской культуры» в Испании, там в основном, конечно, были не арабы, а берберы. Ну, хотя и арабы там тоже были. Ну, не суть важна. Так вот, Хасда ибн Шапрут, он посылает послов Константину VII с тем, что вот Абдурахман III хочет с ним наладить дружеские отношения, подписать договор там о мире, согласии, о всеобщем разоружении и так дальше. И Константин VII, видя о том, что, в принципе, Абдурахман III его союзник, он как бы мусульманин, но союзник против фатимидов, решает подписать с Абдурахманом III мирный договор. Это очень важная такая была вещь. Константин VII в переписке с Хаздаями Ибн Шапрутом говорит ему, спрашивает у него такой вопрос, он говорит: слушай, а вот что подарить вашему халифу, я хочу какой-то ему там красивый подарок подарить. Ну, вот скажи мне, что ты хочешь, я это, значит, дело ему подарю. Ну, и Хаздай ибн Шапрут говорит, что халиф не любит ни мармелада, ни шоколада, ни то, что идет третье, за это тогда тоже сажали. Так ничего это не любит, а ты ему, говорит, подари книгу, потому что наш халиф, он любит книги. И Константин VII решает Абдурахману III подарить книгу, такую греческую, даже не то, что он философ, он в первую очередь был военный врач. Его звали Диаскорид. И этот Диаскорид, он пишет книгу, которая называется «Трактат о лечебных средствах». Тогда, скажем так, в арабской Испании Диаскорида не знали, хотя, опять же, он жил за, ну, не знаю, практически там 1000 лет до этих событий, даже больше, чем 1000 лет. И вот посылают книгу этого Диаскорида в Кордову, но проблема заключалась в том, что книга была на греческом языке. Хаздай ибн Шапрут, опять же, знает многие языки, но он не знает греческого языка. И поэтому он пишет Константину VII о том, что как бы спасибо тебе за книгу, но хотелось бы ее когда перевести на ридну мову, ну, то есть как бы почитать по-арабски. И Константин VII посылает там некого монаха Николая, который приезжает в Кордову и переводит эту книгу на латынь. А вот с латыни на арабский язык ее переводит Хаздай ибн Шапрут. То есть какая у человека должна быть латынь, чтобы он переводил с латыни, зная в совершенстве этот язык, книгу на арабский. Она потом стала очень-очень популярной книгой. Допустим, Ибн Сина, известный арабский врач, который будет жить чуть позже, после этих событий, он будет изучать медицину по книге именно Диаскорида, который переводит, опять же, Хаздай ибн Шапрут. Дальше Хаздай ибн Шапрут предлагает Абдурахману III о том, что вот с Византией у нас теперь нормальные отношения. Теперь нам нужно наладить отношения с Священной Римской империей германской нации, которая тогда официально называлась Первым Рейхом. Ну, я не буду говорить, что такое Священная Римская империя германской нации. Ну, в общем, одним словом, это была большая такая империя, которая занимала многие страны, ну, практически пол Европы. И руководил этой империей человек, которого звали Атон I. Тогда еще не было разделения на католиков и православных. Тогда еще это все было некая такая единая вещь. Но все-таки Константин VII, он, скажем так, подчинялся Константинопольскому там, епископу. А вот Атон, он уже, в общем, был, скажем так, поклонником Папы Римского, который находился там. Ну, в общем, одним словом, это был Восток и Запад. Не будем углубляться в эти исторические дебри, потому что, ну, хотя это очень интересная такая тема. Так вот, Хаздай ибн Шапрут говорит, а давай мы наладим и дружеские отношения с Атоном Первым. Абдурахман пишет какое-то письмо Атону Первому, посылает его через там, дипломатическую почту, и Атон Первый как-то обиделся на это письмо. Но, опять же, мы не знаем, что там было в этом письме, что там написал Абдурахман III, будучи человеком, опять же, очень интеллигентным, в отличие от Атона. Но Атон обиделся. Атон обиделся, и он решает послать ответную делегацию, ну, со словами, то есть по принципу, с одной фразой, сам дурак. И вот приезжает эта делегация в Кордову, и первое, с кем она встречается, это, понятно, с министром иностранных дел, с Хаздай ибн Шапрутом, И Хозая Ибн Шапрут узнает от епископа Иоанна, который, в общем, возглавляет эту делегацию, о том, что в письмо, в общем, плохое. А то он там первый что-то обиделся на то, что написал Абдурахман III. И, в общем, там, ну, в общем, после такого письма не то, что дружба не будет, может, война начнется, Третья мировая, и, в общем, со всеми выходящими отсюда последствиями. Поэтому Хозая Ибн Шапрут не пускает делегацию Атона I к Абдурахману III практически 3 года. И за эти 3 года, опять же, не уверен, что Абдурахман III об этом знал, а может быть и знал, он занимается тем, что он посылает различные письма дипломатические, ведет дипломатические переговоры о том, чтобы Атон переписал это письмо, чтобы это письмо стало другим. И вот ему это удается. Ему это удается, и Атон первый переписал это письмо, делегацию пустили, Абдурахман III прочел это письмо, сказал, ну, теперь тебя люблю я, там, ну, в общем, одним словом, теперь будет у нас мир, дружба, и, в общем, все будет хорошо. И получилось, что Кхардовский халифат теперь подружился не только с Восточной Римской империей, но и с Западной Римской империей уже не было, но, в общем, то, что было на ее развалинах. Со Священной Римской империей, германской нацией или Первым Рейхом, как мы говорили. Интересно, что вот этот епископ Иоанн, который был в Кордове, он записал потом в своих воспоминаниях, что никогда я не видел человека такого ума, порядочности и чести, как еврей Хоздай. Ну, вот так вот он написал. А этого, поверьте мне, в те времена дорогого стоило. Итак, мир практически везде. Абдурахман III объединяет многие земли под властью Кордовы, заключает мир с крупнейшими игроками, европейскими игроками, которые тогда были. Единственное, что остается, это, в общем, как бы заноза на таком процветающем теле испанского халифата. Это 2 королевства визготских, которых не добили, и которые потом, опять же, ну, опять же, и с них, и потом дальше все будет развиваться, реконкиста, которая, в общем, закончится полным изгнанием арабов из Испании. Тогда, как я сказал, было 2 такие королевства, это Леон и Навара. Они, скажем так, очень враждовали с Кордовой, очень враждовали там со всеми арабскими, понятно, режимами, ну и враждовали друг с другом, это тоже понятно, как скорпионы в банке. Так вот, нужно было заключить договора именно с этими странами, а это казалось, ну, совершенно немысленно, но как можно заключить договора с врагами, которые, в общем, находятся рядом с тобой. И тут, опять же, мудрость и величие Хоздая Ибн Шапрута. Дело в том, что королем Леона был такой человек, которого звали Санчо. Это не друг Дон Кихота, это другой Санчо, это король Леона. Все этого короля Леона было хорошо, кроме одной проблемы. Я думаю, что речь идет о какой-то болезни, потому что написано, что он был очень полный, очень толстый. Но не просто очень полный, очень толстый, а то, что вот он мог либо лежать, либо сидеть. И тот, когда он сидел, у него, в общем, как бы, ну, так пишут, это не я говорю, сейчас жир прямо там, ну, не знаю, там, слазил с этого трона, на котором он там сидел. Но, ну, очень такой полный был человек. Бывают такие вещи. Такие люди, они, как вы понимаете, если не похудеют и не начнут лечиться, это все может плохо закончиться. Так вот, Санчо первый, а может, не первый, просто король Санчо, вот он был именно такого склада молодой человек. В той же самой Леоне был один из его графов, которого звали Фернанд Гонсалес, нормальная такая испанская фамилия и имя, решает о том, что с толстяком нужно что-то делать, поднимает бунт, захватывает власть в Леоне, и несчастный этот Санчо, который даже на коня не мог сесть, потому что был очень-очень полный, ему удается из своего родного королевства Леона убежать к своей бабушке, которая была королевой Навары, соседнего королевства, бабушку, которую звали Тоту. Это не Туту Кутуни, это Тота, но это была еще та Тота. потому что она была, в общем, бабей-ягой. Не в смысле того, что она там жила в избушке на курьих ножках, а в смысле того, что ну, своим образом жизни она очень напоминала этот сказочный персонаж. Ну, может, только людей в печке не жарила, там, и иванушек всяких. А все остальное, да, прям бабе-яга такая, настоящая. То есть с ней вообще говорить было нечем. И вот, но она была бабушкой этого несчастного Санчо. И этот Санчо, значит, прибежал к ней со своим бабулей, у меня, значит, забрали власть. И бабушка смотрит на своего несчастного внука Санчо и говорит: Санчо, внучок, тебе бы надо похудеть немножко. Может, там, не знаю, в тренажерный зал походить, там, спортом позаниматься, там, побегать, там, попрыгать. Санчо говорит: ну куда бегать, прыгать, я там сидеть еле могу. И тогда то-то она пишет письмо Абдурахману Третьему, что уже само по себе было невероятно. Она постоянно с ним враждовала. Пишет письмо о том, что я слышала, что у тебя есть очень прославленный врач, Хаздай, еврей Хаздай. Пришли мне его, значит, ко мне. Я хочу вылечить моего внука. Если я вылечу моего внука, ну, в общем, я не останусь в долгу. И Абдурахман III говорит, понятно, Хаздаю, который уже врач уже в третью очередь, он и министр, и финансов, и иностранных дел, он говорит: Хаздаюшка, поезжай в Навару, лечи этого, значит, друга Дон Кихота, этого Санчо. И нужно сказать о том, что Хаздай приехал и вылечил. Я не знаю, как он его вылечил. Но, как написано в летописях о том, что Санчо стал ходить. До этого он не ходил. Написано, опираясь на палку, но, в общем, он ходить стал. То есть он как-то сделал так, что, в общем, Санчо немного пришел в форму. А может, много пришел в форму. И вот, находясь, опять же, в Наваре, Хаздай ибн Шапрут понимает о том, что это невероятная возможность, опять же, наладить мирные отношения с Леоном и с Наварой. Ну, опять же, в Леоне сейчас находится этот Фердинанд Гонсалес, но его же можно оттуда, в общем, выбить, если захотеть. И вот он обращается к этой Тото, к этой бабушке, и говорит ей о том, что смотри, я готов поговорить с халифом, что мы поможем твоему, значит, внуку Санчо. Сейчас он уже такой мачо, он уже такой худой такой. Ну, может, не худой, но, в общем, ну, во всяком случае, не такой толстый, как был. Мы ему, значит, вернем его трон и подпишем мирные соглашения. Но при одном условии. При одном условии. Ты должна приехать в Кордову лично к Абдурахману Третьему, познакомиться с ним, подписать с ним там мирный договор, и на границе между нами находятся 10 крепостей. Эти крепости, они постоянно нам устраивают там, ну, скажем так, большие там неприятности, поэтому мы готовы вернуть трон твоему внуку, но вот эти 10 крепостей, они отходят к нам, и мы подписываем мирный договор. И то-то Кутуния вместе со своим внуком Санчо сказали, что хорошо, конечно, мы это все сделаем. И вот королева Навары приезжает в Кордову. Это описывают это событие, там многие там источники. Она приезжает там с грантами, там с епископами, с огромным количеством разной знати, которая, в общем, приезжает в Кордову. И вот они приезжают знакомиться с Абдурахманом Третьим и подписывать с ним мирный договор. Невероятная вещь для X века. И вот они действительно подписывают мирный договор. Санчо становится опять королем Леона. И наступает действительно мир. Настоящий мир. Человек, которого звали Дунаш бен Ламбрат. Ну, опять же, это, о нем можно тоже очень много рассказывать. Дунаш бен Ламбрат был... Он был и раввином, Раши его, кстати, 20 раз цитирует. Но в первую очередь, а может быть, во вторую очередь, но, в общем, он прославился для нас в первую очередь как поэт. Его считают основоположником испанской поэзии Золотого века, так этот период называется. Мы знаем Дунаша бен Ламбрата по нескольким его произведениям, в частности, по любимой всем шабатней песни, которая называется «Дрор икра», которую все там поют на разные мотивы. У нас вообще мы ее поем на мотив такой вот восточный. Ну, ее многие тоже так поют. Все очень любят эту песню «Дрор икра». Но немногие, наверное, знают о том, что ее написал Дунаш бен Ламбрат. Еще раз, он известнейший поэт. О нем тоже можно рассказывать, целую биографию его. В тот период времени, о котором мы сейчас говорим, он находился в Кордове, потому что Хаздай ибн Шапрут, он становится не просто главой кордовского еврейства и вообще этого государства, кордовского халифата. Он становится и покровителем людей, раввинов, поэтов, которые, в общем, приезжают в Кордову. Так вот, Дунаш бен Ламбрат пишет совершенно потрясающую поэму, которая восхваляет вот это вот, как казалось в те времена, невероятное действие, что был заключен договор с этими двумя вражескими странами, Леоном и Наварой, и тогда вообще наступает эпоха полного мира. Вот это, дорогие мои друзья, Хаздай ибн Шапрут. То есть, как мы понимаем, личность неординарная, необыкновенная. Ну и теперь мы уже подходим, то, что называется, к спудингу. Мы познакомились, теперь начинаем знакомиться с Алисой. А Алиса в данной ситуации – это, безусловно, хазары, потому что переписка, как мы понимаем, будет происходить именно с хазарским каганом. Нам нужно теперь понять, а кто такие хазары. Приблизительно в 960 году, так мы, в принципе, с чего мы начали первую серию нашего этого сериала, в Медина-Захра. Медина-Захра – это, ну, скажем, такой это город, дворец, который построили рядом с Кордовой, великолепнейший дворец, в котором заседает Абдурахман III, не в Кордове, это рядом с Кордовой, ну, прям там, знаете, как Лувр есть в Париже, а Версаль под Парижем. Так вот, это была Медина-Захра, необыкновенный такой дворец, дворцовый комплекс, который находился рядом с Кордовой. Так вот, в Медине-Захре, там, где восседает Абдурахман III, там, в общем, были рабочие кабинеты Хаздая ибн Шапрута, его министра иностранных дел. И вот в 960 году к нему приезжают послы из Хорасана, это часть современного Ирака, Ирана, тогда это называлось Персия. И мы с вами говорили о том, что у Хаздая ибн Шапрута, у которого была необыкновенная любовь к своему народу, он всегда помогал, где бы евреи ни жили, в какой бы стране они ни находились, он всегда пытался как-то им помочь. И каждый раз, когда к нему приходили различные послы, он в первую очередь спрашивал, есть ли в вашей стране евреи. Они говорили, там, евреи есть, а что ваши евреи, там, вот, отношения к ним, чем они занимаются, кто там раввины у этих евреев. И вот, когда приезжают послы из Хорасана, он спрашивает у них этот вопрос, есть ли у вас евреи, они говорят, конечно, есть, но это не сравнится с блистательным еврейским царством, которое возглавляет еврейский царь, которого зовут Йосеф бен Беньямин. Ну, опять же, мы этому посвятили первый урок, когда вот эта вот мечта найти пропавшие 10 колен, которые, может быть, где-то там за рекой Самбатион действительно возобновили это легендарное еврейское царство. Ну, Хаздай ибн Шапрут был человеком умным, он понимает, что, ну, как бы одна голова хорошо, две лучше, поэтому нужно переспросить эту информацию еще у кого-то. И так как была очень налаженная связь с Константинополем, так как они еще раз подписали там мирный договор и так дальше, он спрашивает у представителей Константинополя, не слышали они что-то о еврейском царе, которого зовут Йосеф. И они сказали, конечно, слышали. Конечно, слышали, это у него большая царство, огромное войско, это очень большое государство. А где оно находится? В общем, ну, далеко оно находится. Далеко, там, за Черным морем, там, ну, в общем, глобуса, как вы понимаете, не было. И поэтому понятие «очень-очень далеко находится», это значит, оно действительно находится очень-очень далеко. И Хаздай ибн Шапрут решает написать письмо хазарскому царю, которого звали, опять же, Йосеф, он узнал, как его зовут, письмо, чтобы между ними наладился диалог. Диалог Хаздая ибн Шапрута, он думал, опять же, предполагал о том, что Йосеф, он скорее всего, является представителем какого-то из потерянных колен. Но теперь мы переходим к хазарам, чтобы немножко познакомиться с ними. Я понимаю, что у нас времени остается очень мало, поэтому мы, ну, хотя бы только-только начнем знакомиться и продолжим это в нашей третьей серии. Хазары – это тюркский народ, который, в принципе, занимался, ну, тем, чем занимались его там друзья. Кстати, хазары, он имеет такую же этимологию, как слово «казахи». Мы уже об этом с вами говорили. Ну, чем занимались хазары? Во-первых, они были кочевниками. А во-вторых, они занимались тем, что они, в общем, грабили. Они были, знаете, в 90-х годах были такие, ну, не политкорректно это говорить, ну, такие, прошу прощения, ну, такие отморозки были, понимаете, которые там вот их нанимали, вот они готовы были пойти, сделать там все, что угодно, мозгов было не очень много, и времена были такие неспокойные. Так вот, хазары, вот они были такие, их постоянно кто-то нанимал. Кто их нанимала? Значит, Византия, пойдите, значит, набейте по ушам персы. То их нанимала Персия, тогда еще Персия не была частью арабского халифата. Говорил, пойдите, надавайте по ушам Византии. В общем, они такие были, кто больше заплатит, тому пойдут, в общем, давать по ушам. Ну, такой кочевный, ковчевнический, такой полудикий народ, ну, в общем, тюрки. Их тогда, в общем, шастало довольно много различных. Но так как они были очень такие воинственные товарищи, в 627 году, ни много ни мало, они решают то, что-то отхватить. И они отхватили Тбилиси. Они захватывают Тбилиси, захватывают практически всю Грузию. Более того, в это же время они начинают свою экспансию в Крым и на Кавказ. У них, кстати, штаб-квартира у хазар, она находилась, ну, вот где-то между Махачкалой и Дербентом. В общем, там, скажем, в той самой Махачкале, где недавно люди в самолете евреев искали. А там когда-то были хазары, которые, так, я не уверен, что искали бы евреев в самолете, потому что, как мы сейчас увидим, они потом сами стали евреями. И вот, как бы, их было очень много, они были, опять же, в Крыму, на Кавказе их было очень много. И тут появляется на исторической арене новый игрок, это арабы, которые Персию там захватили, и в 653 году их из Грузии выгнали, и на Дербент уже поглядывают. Кстати, арабы в том же самом 653-м, хазары в 653 году, они отстояли Дербент, выбили арабов, но они понимают о том, что на Кавказе столица – это довольно опасная вещь, и они начинают уходить все дальше и дальше и дальше, идут к берегам Волги и Дона, и вот недалеко от современного города Астрахани они строят свою столицу, которая называется Итиль. Хазарский каганат возглавлял человек, которого звали Каган. Ну, многие скажут, что Каган – это, наверное, Коган какой-то. Нет, это не Коган. Каган – тюркское слово, которое, кстати, у монголов потом сократилось, и оно стало звучать как хан. Слово хан. Мы знаем, хан и Каган – это, в принципе, одно и то же. Хотя, опять же, Каган – это был более как такая английская королева на первоначальном этапе, а само хазарское войско и государство, которое они создали, возглавлял человек, которого звали Бек. Ну и тут мы подходим к самому интересному, что же это за народ, что же это за страна, которую они руководили, и самое главное, как они дошли до того, что, в общем, все приняли иудаизм. Хотя, опять же, мы увидим, что далеко не все. Дорогие мои друзья, я очень-очень рад, что вы были этот час вместе со мной. Продолжение в следующей серии. Всего самого доброго, лучшего, хорошего. Все, чтобы были здоровы. Спасибо вам большое.